Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа открою чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия «Пятницы Седмицы Месопустной». У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. Затем, буквально минут через 7-8, в эфир выйдет беседа директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с известным российским художником, акварелистом и педагогом, народным художником России, действительным членом Российской академии художеств Сергеем Андриякой. 2 марта в Академии акварели и изящных искусств Сергея Николаевича Андрияки день открытых дверей. И это событие стало поводом для новой встречи с известным художником.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 68-е зачало, глава 15, стихи с 22 по 25. Тогда воины, взяв Иисуса, повели его на распятие. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. Место, где распяли Господа нашего Иисуса Христа, именовалось Голгофа, место черепов. Это было место казни всех преступников, ибо он во всех отношениях с беззаконными в Менисе. Был час третий по иудейскому исчислению, около 9 утра по нашему, когда они пригвоздили его ко кресту. Евангелие от Марка более чем другие Евангелия обращает внимание на время распятия. Третий час — возведение на крест. Шестой — полдень, тьма по всей земле. И девятый, третий пополудни — смерть. Последование этих часов совпадает со временем молитв, установленных в Иерусалимском храме, которое было воспринято христианами. Мы помним эти молитвы Великого Поста. И же в шестый день же и час — на кресте пригвождей в раи дерзновенный Адама в грех. И же в девятый час нас ради плотью смерть вкусивый. Что касается третьего часа, Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа, третий час апостолам Твоим неспославый, дар Духа Святого новому человечеству берет начало в начале крестных страданий Господа. Пригвоздив его ко кресту, они продолжали подвергать его поношениям и бесчестью. Мы помним, как этому предшествовал лошадиный гогот издевающихся над Господом слуг. Еще раньше был суд иудеев, отравленных ядом ненависти, согласие Пилата изо всех сил старающегося уклониться от ответственности. В действиях воинов была жестокость и не было злобы. Для них Христос был очередным преступником, приговоренным к распятию, и они разыгрывали шутовской балаган по поводу его царственности и божественности. Но в этом не было злобы, а только грубые шутки. Это было началом большего глумления. В мире, лежащем во зле и во лжи, христианин всегда может оказаться предметом насмешек. Но то, чему подвергся Господь, не идет ни в какое сравнение с тем, что может случиться с нами. Далее будет злословие, кивающее головами первосвященников, и последнее искушение — сотворить чудо, которое даст ему возможность избежать смерти и понравиться всем, упразднить соблазн креста. Но Господь являет совершенную верность замыслу Божию о спасении людей. Был обычай давать приговоренным к смерти вино. Исполненные сострадания к умирающим, благочестивые женщины Иерусалима подходили к каждому распятию и давали преступникам напиток, утешающий страшную боль и немного затуманивающий сознание. Они смешивали вино со смирной, которая была горькой. Вкусив ее, Господь не восхотел пить. Он принял горечь ее, но не облегчение от нее. Господь вкушает смерть со всей ее предельной горечью и сохраняет ясность сознания до конца. Распявшие его воины по обыкновению бросали жребий об одеждах казненного, кому что взять, как плату за свой труд. Совершилось! Теперь обнаженный от всего Христос соответствует официальному определению того, что Он собой представляет. Осмеянный царь, престол которого — крест, орудие казни преступников, и спутники которого — два разбойника справа и слева. Но среди страданий и поношений Христос на самом деле являет свою царственность. И крест его поистине божественный престол. Эта царственность открывается в его смерти. Сила спасения исходит от его немощи, вольно принятой до конца. До конца он остается свободным и господином всего происходящего. Те, кто глумится над ним, спасись сам, просто не понимают, что Мессия пришел не для того, чтобы спасти себя.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я приветствую в нашей студии нашего давнишнего друга и партнера, я даже сказал бы, Сергея Николаевича Андрияка, академика, ректора Академии акварели и изящных искусств.
Здравствуйте.
Сергей Николаевич, приветствую. Очень рад видеть. Тем более, что я с радостью, не по долгу, а действительно по искреннему движению сердца сообщу, и будем сегодня мы говорить о том, что в ближайшие дни в вашей академии будут дни открытых дверей. И, собственно, что это такое? Потому что для нашего образования, я считаю, ваша академия крайне важна, потому что вроде бы всем понятно, что без образования в нынешнем мире ничего не произойдет, и главная движущая сила, влияние любой страны в мире – это образование его населения. Вместе с тем, при всех призывах президента, я не вижу большого энтузиазма у исполнительной власти осуществлять эти призывы. Вот вы на самом деле, мне хотя бы ректор, знаменитый художник, академик, внешне вы уже награждены вниманием государства всеразлично. А вот как там внутри – это уже только мы с вами знаем. Не будем об этом говорить. Но вместе с тем, вот ваша академия, она находится, во-первых, где?
Ну, это улица Академика Варги.
Метро Теплый Стан.
Да, метро Теплый Стан, улица Академика Варги, дом 15. На самом деле, это близко от метро Юго-Западное или Тропарева и Теплого Стана. Как бы между вот этими станциями находится. Вот, ну, знает многие магазин «Лейпциг», вот на этой улице, он рядышком находится. Вот, это огромный комплекс, потому что путают, к сожалению, сейчас со школой акварели. Вот школа акварели, она находится на Курской, в Гороховском переулке, а это на улице Варги. Это огромный-огромный комплекс, там 36 тысяч квадратных метров. Это очень большие площади, и очень много всего у нас присутствует для образования.
То есть это не только акварель, которая по определению очень камерный жанр.
Да, это задумано было как уникальнейшее учебное заведение, не узкой специализации, а наоборот, именно для того, чтобы один и тот же студент получил всестороннее знакомство и основы, получил разных техник, разных материалов. Конечно, основой будет все равно рисунок академический и живопись, это понятно, это и правильно, но он обязательно должен освоить в обязательном порядке, не факультативно, огромное количество разных техник.
Вот вы сказали о рисунке академическом. Многие современные, это далеко не общее место в нынешней системе художественного образования. Я напомню нашим слушателям, что особенно вот на Западе, так сказать, передовые школы, они вообще считают, что как, что вы сковываете индивидуальность художника? Он не сможет личностно выражаться. Никак. Никаких академических рисунков. Вот пусть он ляпает по произволу души свое «я». И тогда вот это будет действительно настоящее выразительное искусство.
Но я могу сейчас немножко даже чуть резче сказать, потому что мы только что сейчас проводил я выставку в Италии. Это родина фаянса, фаенция. Ну, это у них не подразделяется на фаянс, керамику. Это все керамика у них, все керамика, даже фарфор керамика. И вот в этом городе, который, в общем-то, является меккой этой керамики, существует два крупных учебных заведения. Ну, одно – это лицей по направлению керамики, а второе – университет, огромное учебное заведение, которое дает высшее образование, считается, ну, там, пятый по уровню университет во всей Италии. Так вот, оказалось, что уже 3 года ни в лицее, ни в этом университете, собственно, самой керамикой детей не обучают. Они не делают эту керамику, они не работают на гончарном круге, они не лепят. Они вообще керамику изучают только на компьютере, у них стоят машины 3D, и все. Больше никаких...
Погоди-ка, слушай, но это же какое-то убийство. Это убийство. Самоубийство.
Дальше мы приезжаем в славный, известнейший город Равенну, где такие потрясающие мозаики с 6 века.
Куда это наши паломники чудо. Едут специально, едут посмотреть мозаики.
Да, это самые-самые-самые знаменитые мозаики христианской эпохи. И что мы там видим? Там есть институт мозаики. И уже 3 года никто не кладет мозаику.
А зачем же тогда институт мозаики?
Не знаю. Но, а все они перешли на дизайн. Есть такое достаточно молодое новое слово «дизайн». Это индустриальный дизайн, это промышленный дизайн, это, ну, вообще, ну, моя точка зрения, что это обман. Это просто глобальный такой мировой обман, вот, под самое, словом «дизайн».
Самое ужасное, что вернуть-то это все будет чрезвычайно сложно.
Вообще почти невозможно. Вот сейчас...
Прерви традиции, да, все да. рухнет.
И гончарным делом занимаются. Нет, нельзя сказать, что в Италии никто не занимается. У них даже устраиваются конкурсы большие по этому направлению. Но это люди, которые, ну, там, какая-то семья, которые там, у них есть и магазинчик, они вот уже там лет 200 там, а может и больше, они только этим занимаются, передают эту традицию из поколения в поколение, учатся и продолжают эти традиции. Вот, ну, они вот это делают. А в учебных заведениях, особенно государственных, к сожалению, вот такая печальная история. Причем я подозреваю, что эта история коснулась вообще всего Евросоюза. То есть по образованию всего Евросоюза вот произошло 3 года назад вот такое очень серьезное реформирование.
Мне один мой приятель сказал, что вот примерно то же самое, я был потрясен, сейчас вы подтверждаете мои эти печальные мысли. Он говорит, понимаешь, как, а ты говоришь о скульптуре, какая скульптура, какая керамика? У них керамика осталась на уровне унитаза. Вот сантехнику, правда, они до сих пор гениально делают, просто, ну, талант не пропьешь, вот, народ невероятно талантливый, и они интуитивно чувствуют.
Нет, потом это же кустарно они делают, это все сантехника. Не то, что они специально, целевым образом учат в учебных заведениях, все. Ну, есть какая-то категория там людей, которые хотят этому научиться. Они учатся у них, у производственников, у мастеров. Так же, как там кто-то выделывает кожу, уже там тоже столетия. Это у них есть, это не отнимешь. Вот я покупаю художественные материалы. Во Флоренции есть магазин «Зеки». Вот для нашего уха он такой немножечко звучит, это странновато, но там все профессиональные материалы, там найдет себе все, ну, самый-самый такой, наверное, требовательный реставратор. Там есть, ну, уникальные вещи, просто уникальные, уникальные клеи, уникальные краски, уникальные, ну, даже перья, всех видов перья, заточенные там разных птиц, которыми можно рисовать там все. Ну, то есть это все пожалуйста, да, я пергамент там покупаю для миниатюр наших студентов, которые делают. Вот это все там. Но это вот опять семья, вот там отец, дед, сын, вот ты приходишь, они меня знают хорошо, вот мы с ними общаемся. Ну, вот это они как бы это сохраняют. Но этого становится все меньше и меньше, и это безвозвратно уходит.
Вот как у нас в Санкт-Петербурге уже, я был поражен, печально поражен, что уже вот тех самых знаменитых акварельных красок, которыми так мы гордились, а страна гордилась, этого завода нет?
Нет, завод-то есть, но он стал коммерческим. То есть, ну, люди, которые взяли этот завод, они поставили, ну, такие конвейерные автоматические линии, засыпаются химические краски, ну, химические порошки, которые подогнаны по цвету к тем, которые были, и вы получаете в итоге довольно дешевые по своей себестоимости краски. Но ими писать трудно, потому что они похожи на вазелин. Вот, ну, ты начинаешь мокрой кисточкой вот водить по этой краске, она как будто она вот чем-то вот, какой-то вот такой вот жир, не жир, не, вообще не поймешь, что это такое.
То есть отмывка знаменитая, сделать уже невозможно.
Да. Ну, это бизнес. Это сегодня бизнес. Потому что то, что было до того, это было полуручное производство. И, конечно, они многие пигменты, многие краски, особенно вот коричневые, такие желтоватые, они все добывали в карьерах, привозили, очищали, перетирали. Это было совершенно, ну, это вообще просто другого качества краски. Но вот этого сейчас тоже нет. Чего говорить? У нас сегодня даже, ну, бумаги мы так не научились производить, и мы ее не производим с 1972 года. С кистями проблема очень большая, они сейчас превышают по стоимости западноевропейские колонки, ну, а вообще-то у нас колонки, и в каталогах там написано «сибирский колонок», «сибирская белка». Вот я привез такой огромный толстый каталог, и в нем все это есть, пожалуйста. Вот, странные вещи, странные, конечно. Но мы пока живем, пока работаем, и вот, возвращаясь к Дню открытых дверей, значит, вот на этом Дне открытых дверей мы хотели бы, конечно, ну, понятно, что пробные уроки для всех желающих. Это все бесплатно, вот это самое главное, это надо вот прям повторить людям по много-много раз, что все предоставляется бесплатно. Им дают и краски, и кисти, и бумагу, и они все это пишут, может быть, свою первую какую-то картину, да, и она у них получится, я уверен, при той методике и системе обучения, которая у нас, и тех педагогах, которые будут проводить эти занятия. Но помимо, конечно, акварели, у нас же спектр огромный, масса всего, поэтому можно заняться там анималистикой, прекрасная анималистика, вылепить своего зверя, да, там это главным образом, конечно, дети, и приятно очень смотреть на их счастливые лица, когда они несут там вот своего этого зверя на картонке, он, значит, у них там сидит, это просто совершенно Нет, какие змеи? Замечательные. Ну, там разные, там и медведи, там и какой-нибудь тюлень, там морж. Там,
я не удивлюсь, если у вас еще в качестве моделей будут настоящие слоны и медведи ходить.
Ну, живой уголок делаем, да.
Серьезно?
Будет сейчас... Будет живой уголок.
Почти что не пошутил.
Нет, это правда. И он нам очень нужен, этот живой уголок, потому что, ну, во-первых, есть рыбки. У нас несколько аквариумов, и там рыбки разные. В одном аквариуме вообще такие страшные рыбки. Вот те самые, которые в челюстях там.
Пираньи?
Пираньи, да. Да.
Палец в рот не клади.
Да.
Дети, подальше пальчики в воду не кладите.
Но все равно это очень здорово. Это здорово, потому что вот, ну, смотреть за миром рыб и всего, это чудо. Ну и, конечно, это в первую очередь для рисования, чтобы они могли делать наброски. Даже до зоопарка, ну, поди, попробуй, доберись. Не всегда это возможно. У них загрузка-то очень большая. А тут вот, пожалуйста, будет и такой у нас вот живой уголок. Никуда ходить не надо. Ну, потом, конечно, будут проводиться вот еще такие же пробные уроки по направлению витража. Вот мы раньше думали, ну что ж, как со стеклом, дети маленькие, со стеклорезом, ничего подобного. Ничего они не режутся, все замечательно, они делают прекрасные совершенно вещи. Но мы в основном им даем возможность для стекло, для запекания, спекания стекол. Это такая техника, есть фьюзинг, это фьюзинг, а есть тифани. Тифани — это просто соединение стекол, такой перегородочкой и вот как бы с паяльником.
Это больше ювелирное?
Нет, это вообще, ну, это традиционный витраж. А фьюзинг – это спекание стекол, тоже имеющие огромные возможности, просто безграничные. Более того, можно там делать в этих печах и рельефное стекло. Рельефное, то есть можно делать, ну, красивые просто рельефы такие, классические. Потом, конечно, мозаика. Мозаика, и сейчас у нас это направление очень успешно развивается, хорошо. Это все очень здорово. Конечно, это гончарное дело. Это гончарное дело и роспись керамики. Для всех желающих там мы даем и краски, и все. Это роспись такая, которая предусматривает обжиг, потом высокотемпературный в муфельных печах. Ну и вообще, я думаю, что те люди, которые придут, они вообще увидят, что оснащение-то серьезное в академии.
А вот каких людей вы ждете у себя на открытых дверях? То есть вы ищете студентов только? Или Нет. это, в общем-то, для всех, кто интересуется и любит искусство?
Вообще для всех, потому что помимо вот того, что я вот рассказываю, да, еще будут пробные мастер-классы, которые будут проводить наши педагоги. Ну, иногда вот они пишут прямо портрет, сидит натурщик, и они прямо сразу пишут портрет на глазах изумленной публики, да, от начала до конца. Иногда это какой-то пейзажный или архитектурный какой-то мотив, либо это натюрморт. Вот, это все происходит у нас в большом купольном зале, и все желающие могут это посмотреть, но я думаю, что в этом, конечно, поучаствовать сложновато, но видеть, как мастер это делает, это, конечно, здорово, это прекрасно, это очень хорошо. И дальше, помимо вот этих вот пробных уроков, мастер-классов, у нас будет открываться несколько выставок. Но я вот задержусь на двух выставках особо. Вот, это первая выставка, это 300 произведений наших великих русских художников конца 19-го, начала 20-го
века. Это оригиналы?
Это оригиналы. Это Серов, Врубель, Поленов, Левитан.
Боже.
Ну и так далее.
Я уже хочу посмотреть.
Причем это вещи,
какой
которые, почерк, я думаю,
какое
даже
изящество
профессионалы. Профессионалы. Ну это 300 вещей отборных. И это вещи, которые, я думаю, что практически не только, ну, любители живописи, но и просто даже профессионалы этих вещей не видели. Подавляющее большинство этих вещей не знают. Почему? Потому что эти вещи, как правило, находятся в запасниках музеев. Музеи маленькие, в регионах у них мало площадей выставочных. Они показывают только маленькую какую-то часть, все остальное лежит в запасниках. Большие музеи, тем более, у них колоссальные собрания, они тоже не в состоянии, но они показывают, конечно, на каких-то выставках отдельных. Вот. Ну, а мы призваны к тому, чтобы максимально постараться показать и представить эти фонды музеев, чтобы, ну, мы могли видеть, любоваться, учиться, изучать, постигать вот тайны мастерства.
Ну, собственно, как у Иванова, да, все знают его вот эти классические работы, хрестоматийные, явления Христа народу и так далее, а самое-то его сердце, само изящество его как художника, оно же все проявлялось в этюдах, да, в этих удивительных рисунках, в акварелях, которые я люблю чрезвычайно, там вся его душа, все его изящество, его мастерство. То есть, знаете, вот есть такой даже в психологии тест, когда по почерку можно определить характер человека. Просто вот человек письмо пишет, ну, да, профессионал, он просто, глядячи, все вам расскажет об этом человеке. И у талантливых людей почерк талантливый. Это сразу видно, уже почерк видишь, думаешь, боже мой. Как у Достоевского, помнишь, в «Идиоте»? Он говорит, да, игумен Пафнутий руку приложил. Да, по-моему, Пафнутий, если я точно помню. И уже вот этот, которое все поразило, это письмо, этот поражает потрясающий почерк. Вот точно так же, мне кажется, вот эти вот рисунки предваряющие или просто зарисовочки какие-то, они иногда даже имеют большее значение, чем законченная большая уже потом работа.
Конечно, конечно. Вот, поэтому вот такая удивительная выставка, я думаю, что эта выставка заслуживает, ну, не то, что вот такого же внимания, как сегодня вот бум по поводу выставки, там была выставка Куинджи, а до этого Серова, да, там Левитана, все. Вот эта выставка, в общем, вот такого уровня. Это очень высокий уровень этих всех произведений. Вот. Ну, вторая выставка, которая будет открываться, это художник, педагог, ну, к сожалению, уже ныне почивший, это Трошев Евгений Николаевич. Это художник, который всю свою жизнь посвятил педагогической деятельности в Суриковском институте. Ну, я имел честь и счастье учиться какой-то небольшой отрезок времени, там где-то, наверное, года два.
Он у нас это немало.
Вел рисунок. Вот, он, конечно, и, ну, так получилось, как сложилось, что мы уже вот после того, когда он уже ушел из института на пенсию, он жил недалеко от нашей дачи, и мы даже как-то вот, ну, мало, правда, общались, надо было больше общаться, но вот он нас приглашал к себе в мастерскую, в город Жуковский, вот мы у него были, вот, а сам он, конечно, замечательный был и художник, и человек, и педагог. Вот такая выставка довольно большая будет открыта. Причем там его произведения взяты и из музеев, и из там, вот того же Суриковского института, где они есть. Ну и, конечно, даст и семья художника.
Я, к сожалению, его, ну, собственно, не знаю. Не знаю, как художник.
Это понятно, да. Но
вот он... мне хотелось бы в пересказе, хотя бы в пересказе услышать, что это. Это вот то наследие, та самая традиция, которую вот я на самом... Вот это уж я уже люблю и знаю более-менее, которой я, например, наслаждался у педагогов в Мархии.
Вот это все вот те старые традиции, классические традиции, которые всем нам близки. Вот
которая база, азбука, база,
да,
основание.
Да, 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 да.
И оно само по себе уже, да, как традиция совершенно, да, изумительно хороша.
Да, это художник, ну, так скажем, понятно, что это художник, не какой-то экспериментатор, который разбрызгивает. Ну, я такие выставки и не делаю вообще-то. Вот, честно говоря.
Краски зря не разбрызгиваю, да?
Вот, это вот, значит, тоже вот такое будет событие. Ну, и, конечно, будет музей, тот музей, который мы собирали, собираем и будем собирать. Это музей и акварели, и рисунков, но сейчас у нас есть пополнение. Пополнение – это уже живопись масляная, это другие материалы, и, в общем, у нас к этому тоже большой интерес. Вот, мы постараемся максимально, может быть, в этом музее рассказать о техниках, а чтобы познакомить вообще, что это такое и как этим работали.
Что такое масло,
и какие-то, что такое да, какие-то, в общем, такие вот вещи, азы.
И зачем, но, чем они отличаются,
да, и материалы, которые вот мы тогда показывали, а как они вот использовали там выпуклое черное зеркало, там, к примеру, это зеркало художника Клотта, с которым потом художники ходили в 19 веке на этюды, на пленэр. Я думаю, что вот камера Люцида, которую в 1806 году изобрели, и с помощью этой камеры вообще любой не умеющий, никогда не державший в руки ни карандаш, ни кисть, человек с помощью этой камеры, ну, она немножечко предваряет фотоаппарат, и, в общем, ну, так вот, если ты смотришь в призму этой такой небольшой камеры, которая выглядит почти как авторучка такая небольшая, вот, ты видишь все изображение, на которое направлена эта авторучка, ты видишь его на листе бумаги, который лежит у тебя перед носом, и можешь, в общем, ну, обводить, писать, рисовать и все прочее.
Мамочки, бабушки, папы, дедушки.
Да, там много всего интересного. Да.
То есть вы получите громадное удовольствие. Я еще почему советую? Потому что все-таки это не Третьяковка, которая в самом центре находится, и, естественно, туда устремляются громадные потоки. Все-таки это теплый стан. Доехать быстро и удобно, на самом деле. Но народу по определению не очень много. Хочется, чтобы побольше было, но все равно немного. А так как немного, то можно очень спокойно в этом несуетном мире созерцать чудесно преподанное, потому что этот музей, кстати, у вас же не просто развесочка на стеночках, да?
Ну,
да. Музей сделан первостатейно по всем законам выставочного искусства. И как стена сделана, и как свет поставлен, и как оформлена работа. Каждая эта вещь заставляет раскрыта в этом музее
да.
Максимально. В чем, собственно, и
нет, состоит. Ну, конечно, мы же будем искусство. Еще и экскурсии проводить, это все будет комментироваться, и это все очень интересно. Но я еще могу что сказать, что можно приехать с семьей, и там будут и концертные программы, и плюс к этому, ну, есть два кафе шикарных, в которых можно, никуда не выходя, не думая о том, что надо где-то пообедать, тут и у нас вся круга, вся круга, потому что все свое, мы все это делаем. Вот, поэтому здесь как бы полный такой комплекс. Можно все посмотреть. Ну, единственное, ну, есть направления, по которым, конечно, такой мастер-класс мы не будем проводить. Это реставрация, реставрация графики, реставрация живописи и реставрация темперы и иконопись. Конечно, ну, по этим направлениям так вот сходу там за полчаса там или за час такой урок не проведешь. Вот. Но показ всего того, что делают сегодня люди, которые приходят учиться, и те, кто учится у нас, в общем, тоже подъем очень большой. Но я сейчас вот еще вкратце могу сказать, что у нас есть, это, конечно, в первую очередь высшее образование, это студенты, которые получают государственный диплом высшего образования. Вообще все это учреждение государственное. Хоть оно и имеет авторскую методику мою, но это все-таки все государственное.
Исключение бюджетное. Академия Андрияки, Сергей Николаевич.
Да, но это да.
Правда, как верно в свое время ты мне поправил, не имени пока еще. Просто Сергей Николаевич Андрияки, Академия.
Да, вот. Это значит высшее образование. Потом есть дополнительное образование. Это для детей, начиная с 6 лет, с 6 до 10, 11 – это вот одна программа, и с 10-11 лет уже другая программа до 18 лет. Ну и, конечно, взрослые, безусловно. Вот, это дополнительное образование развивается по разным-разным направлениям.
То есть, если придете с детьми, то вы не будете обязаны скучать или сидеть...
Нет, там скучать вообще, по-моему, не придется, потому что очень много всего. Да, потом, конечно, предпрофессиональное образование. Это то образование, где детям нужно в определенном возрасте с 10 до 14 лет сдавать экзамены. Вот сдавать экзамены, и, конечно, надо к этому готовиться. Вот, и тогда 5 лет такие дети учатся на бюджете бесплатно. Вот. Но мы сейчас хотим пойти еще немножечко дальше. Мы сейчас создаем училищное образование. Вот то училищное образование, которое когда-то у нас было, которое готовило мастеров, людей, умеющих что-то делать. Вот. И мы для этого выбрали самые востребованные направления. Вот первое такое у нас пилотное направление – это реставрация. Это реставрация графики, реставрация живописи масляной, имеется в виду, и, конечно, реставрация темперы и иконописи. Потому что сегодня это крайне востребованное направление. Оно очень важно, очень нужно не только, кстати, у нас в стране, но и за рубежом, потому что предметов старины, в первую очередь, в музеях много, но их же много и участников. А где найти такую армию людей, которые могут реставрировать? Поэтому вот это будет первое. Второе направление, которое мы сейчас планируем, это придется получать отдельную специальность, мы открываем новую. Это монументально-декоративное искусство, куда будет входить витраж, мозаика и керамика. И керамика очень широко. Здесь под керамикой я подразумеваю и гончарный круг, и изразцы, и лепку из керамики, керамической глины. И формовать они должны уметь, и, конечно, расписывать. То есть это вот полный такой спектр по части керамической. Вот. Ну, это вот направление, к сожалению, оно не будет вот прям сейчас, потому что требуется время, нам надо пройти все инстанции, получить такую вот специальность, разрешение, и, в общем, вот это запустить. Ну, и я надеюсь, у нас сейчас вот любезно согласился один наш выдающийся, на мой взгляд, мастер, которого особо не знают, но он делает чудеса из камня. Это флорентийская мозаика. Он сам с Урала. И там он эти чудеса просто показывает. Чудеса мастерства.
А что такое флорентийская мозаика для наших слушателей?
Да, ну, есть римская мозаика. Она состоит из маленьких таких, ну, преимущественно таких близких к квадратикам, таким кусочком, камушком, либо смальта, либо это кусочки камня.
А смальта – это уже искусственное.
Это на стекле, на основе стекла, варка на основе стекла. Вот, это очень интересная вещь, и смальта, она очень богатая. Ну, я думаю, что вот наши радиослушатели могут увидеть замечательные мозаики у нас в метро, вот, которые были сделаны, причем сделаны именно теми мастерами. Вот один из них, он не то что участвовал, он руководил мозаичными работами Спаса на Крови. И полностью этот собор под его руководством делался.
Это вот. В Санкт-Петербурге?
В Санкт-Петербурге,
напомню,
да.
Да.
А в Москве вот эти станции метрополитена того времени, вот времени довоенные и сразу послевоенные, там оказалось, ну, для меня это было тоже совершенным откровением, 18 тысяч оттенков. Вот такая смальта.
18
тысяч. Да, 18. Как вообще можно разобраться в этом? Я, честно
как
скажу, не
знаю. Как должен быть я настоящего
Италии,
художника, да.
Да, в Италии, в Венеции есть Арсони такой. Это фамильное производство мозаики. У них 4,5 тысячи. И то мы ходим и говорим, ну, 4,5 тысячи варится смальты. Вот, здесь 18 тысяч.
А где это варилось, здесь, в России?
Ну, конечно.
В Советском
конечно,
Союзе,
конечно, 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 это все было у нас. Но мы
сколько
это все...
нужно было потрудиться в уничтожении нашей художественной культуры, чтобы даже после чудовищной гражданской войны, во время войны, собственно, да, оставались производства и мастера.
Да, но дело тут в том, что тут не только у нас это разрушается-то, но это там можно как-то списывать на СССР там и так далее, но разрушается-то, к сожалению, во всем мире. Мир идет к Макдональдсу, ну, к такой упрощенной форме существования. Ну, ты такой одноразовый, все, он там стаканчик выбросил, выпил, выбросил это, выбросил, все. У него нет задачи что-то делать на века. какой-то фундаментальности, она просто отсутствует полностью. Вот, и мы в нашем учреждении пытаемся как-то, ну, не то, что этому противостоять, противостоять мы этому не можем, это мировая глобализация, но мы, по крайней мере, у нас, знаете, как вот сделали такую небольшую запруду, ну, и пока мы вот пытаемся все-таки спасать людей, вот, чтобы они, ну, не уходили все в дизайн, не уходили все вот в эту упрощенку, не уходили от того человеческого. Да, потому что вся хорошая архитектура, она выросла из природы и взята была из природы. Вся такая здоровая культура всех времен и народов, она тоже была взята из природы. Когда мы с этим разрываем, то есть мы разрываем с традицией, мы разрываем, собственно говоря, просто с жизнью, порываем это все с жизнью. Мы, это несовместимо с жизнью.
Все, что вы говорите вот сейчас, это чрезвычайно вдохновляюще. И я уже предвкушаю удовольствие посещения этих выставок и, может быть, и мастер-классов даже. Но вопрос горький, на самом деле, потому что я думаю, что ответ будет не самый такой оптимистичный. Вы воспитываете очень большое количество, у вас большое количество выпускников. Ладно, люди, так сказать, для себя получают удовольствие и изысканное хобби. Рисование, акварель, другими способами изобразительного искусства. А вот профессионалов вы готовите, очень крепких, хороших профессионалов. Есть ли в них потребность, востребованность? Они получают ли работу?
Ну вот мы как раз этим и заняты. У нас получилось сейчас, ну, те гости, кто придет на день открытых дверей, увидят почти всех дипломников. Вот дипломы, которые были... Ну, у нас первый выпуск был. Мы не можем похвастаться там большим таким возрастом. У нас молодые совсем. 7-й год у нас наша академия существует. Но я думаю, что вот эти дипломы, они сами за себя говорят. Ну, вот знаете как, можно сказать, что очень над многим надо работать. Это я знаю и понимаю, и осознаю. Но одно есть положительное, и то, что, наверное, нас выделяет, это есть что-то очень такое человечное, доброе и светлое в тех дипломах, которые представлены. Вот никакого такого стремления к холодному мастерству, но сатанинскому, этого нет. Это отсутствует. Это, слава Богу, это хорошо. Вот какое-то общее светлое такое состояние. Но сейчас, после первых дипломников, после их защиты, я изменил очень сильно программу развития вуза. И сегодня за вот даже самое вот прошедшее время видны очень большие изменения в лучшую сторону, но вот именно в качестве обучения учащихся сегодня. Это уже академия становится на другой, более высокий уровень. Вот. И 85% вот тех дипломов, которые вышли, они все трудоустроены.
Ну, первое... Слава Богу, поздравляю. Это вот, вот здесь мои горячие поздравления.
Да, и первое, значит, первое, что, конечно, у нас очень большая потребность в таких специалистах, профессионалах, мастерах, художниках, педагогах, которые готовы вот не только самим трудиться, творчески развиваться, но и все-таки передавать свое мастерство и учить других. Это сложно. Вот, к счастью, потихонечку пополняется молодежью наш педагогический состав. Вот, это хорошо. Второе, то, что мы сделали такую общественную организацию при академии, она как бы самостоятельно существует, которая аккумулирует заказы. Заказы, и заказы идут со стороны, а вот те выпускники, ну, я призываю не только выпускников, но и всех, может быть, и еще учащихся студентов или наших преподавателей, нашу профессуру в этом тоже принимать участие, потому что заказы бывают очень объемные, очень большие. Вот, и вот, ну, один вот из заказов был последний, это как раз наша любимая больница, вот, святителя Алексея, где Алексей Юрьевич Заров главный врач.
И наш автор, вот, частый гость.
Да, и вот мы там, значит, ребята сделали замечательно в регистратуре росписи стен, и там исцеление как раз святителем Алексеем болящего.
Это, ну, там и много ваших же оригинальных работ на всех этажах.
Ну, да, да.
Я недавно там обследование проходил с удовольствием, по всем этажам прошел, думаю, о, опять Сергей Николаевич. И вот это настоящее
неподдельное. Сейчас витражи там делаются тоже.
Поздравляю.
Там
это очень радостно. Это лечит, искусство лечит.
Да, да, да. Потом изразцы там. Ну, в общем, мы как-то... Вот такие заказы, они особо приятные. Особо приятные, потому что, ну, человек же приходит исцелиться. И я тогда, когда решали вопрос, он говорит, а что же вот в регистратуре? Я говорю, ну, конечно, исцеление надо писать. Ну, понимаете, но здесь же... Ну, зачем человек сюда пришел? Он же не просто пришел там, ну, в больницу там развлечься, да? Это же все-таки особое место, где он хочет получить исцеление. И он его должен видеть, что он его получит.
Ну, во всяком случае, я, когда там бывал, сразу почувствовал улучшение уже тем, что у меня улучшилось настроение. Я пришел, увидел, порадовался, поблагодарил Бога, потому что все вот то, о чем вы говорите, вызывает одно чувство. Слава тебе, Господи, слава тебе.
Да, и сейчас делают, вот они, дипломники, делают иконостас в одном храме, значит, тоже. Там сейчас стоит вопрос еще и о росписях настенных. Ну, в общем, заказы есть. Есть и государственные, тоже такие вот заказы. На Бауманской делали 3 керамических панно. Тоже, в общем, ну, это, собственно, в основном силами, конечно, студентов.
Ну, вот я думаю, этот грандиозный храм, который в Кубинке будет строиться,
да, мы тоже готовы
в этом потрудиться.
Да, мы готовы во всем принимать участие с удовольствием и с радостью. Тем более у нас же все оборудование, все для этого сполна существует. Здесь никаких проблем нет. И тем ребятам, которые сейчас выполняют подобные заказы, мы... Ну, как бы вот помогаем, потому что у них, конечно, нету ни помещения, ничего, но мы стараемся им помочь не только словесно, но и как-то вот, чтобы они могли использовать наши возможности, оборудование в академии, делать, вот, выполнять вот эти вот заказы. Потому что мне важно, чтобы они не разбежались, не разошлись, а была команда единомышленников, прекрасных художников, мастеров, вот, ну, а тогда, я думаю, что не то, что востребовано, конечно, будет востребовано, потому что будут видеть, что мы занимаемся делом, и что мы способны ту или иную работу выполнить.
Это аминь, аминь глаголю я, потому что, наблюдая уже многие годы вашу деятельность, и то, как вы работаете, как работают ваши ученики, что они выполняют, как они работают. Собственно, выполняете заповедь Божию, как сказано, созерцая красоту мира, не осудились в каких-то самомнениях, каких-то желаниях самовыразиться, да, а прославили божество. Когда ты смотришь вот эту выставку, говоришь, послушай, слава Богу, какой молодец, слава Богу, какая она умница.
Здесь же, вы знаете, еще же и ребята, которые учатся, они же через это творение тоже Бога видят.
Но я думаю, что это вообще основа вашего метода.
Да, потому что это, ну, мы уже об этом много раз говорили, для того, чтобы увидеть вот красоту вот всего того, что вокруг тебя, ты должен взять кисточку и карандаш. И для себя, не надо становиться суперпрофессионалом, но для себя вот открыть это все и жить совершенно с открытыми глазами в другом мире.
Дорогие друзья, я надеюсь, вы поняли, чем отличается Академия Андреяки и метод обучения там от того, что мы иногда получаем вот от этого большого Макдональдса, которым представляет собой иногда наше искусство. Совершенно искусственное, целлюлоидные цветы,
да,
совершенно не красящий, не украшающий мир.
Да, еще я, ну, еще дополнительно хочу еще одну вещь сказать, что мы сейчас всецело занимаемся учебными пособиями. Вот, и созданием, подготовкой к выпуску и выпуску этих учебных пособий.
Да и прежние же тоже, можно купить там, кстати.
Да, да. Вот, и сейчас параллельно с этими учебными пособиями мы издаем научный журнал. Научный журнал по изобразительному искусству, я думаю, что он впервые у нас в России. Более того, этот научный журнал, мы надеемся, в ближайшее время будет в Аковске, он даст возможность нашим всем заинтересованным, и кто занимается исследовательской работой в области изобразительного искусства, изучением традиций старых мастеров и образовательным каким-то методикам. Вот все это будет, конечно, публиковаться у нас. И уже сегодня мы видим огромный интерес к этому журналу. Я думаю, что его как раз те, кто придут, смогут и купить, и увидеть.
Но эта информация уже для профессионалов. Благодарю вас, Сергей Николаевич, за сегодняшнюю беседу. Это крайне радует, что есть такой... Не маленький источник, не маленький родничок, далеко не маленький. Это большая серьезная работа, большое серьезное образовательное учреждение. И на фоне всемирной деградации, упрощения, какой-то энтропии, когда сложное упрощается, превращается в примитивное в конечном счете, все это превращается в нечто противоположное, на самом деле, тому, что мы... хотели бы ждать от искусства. Это не развивает, а наоборот упрощает и принижает человека. Здесь же я вижу бурный поток, бурная деятельность. Устанавливается не только то, чего было, то есть не только поддерживается традиция, но создаются новые традиции, создается что-то еще новое и небывалое. Это, конечно, совершенно замечательно. Тут, безусловно, ваш личный вклад громадный, за что я вам чрезвычайно признателен. Но давайте мы все-таки нашим слушателям откроем последнюю тайну. Когда эта выставка откроется, еще раз напомню, где.
Да, ну, 2 марта, суббота. 2 марта – это удобный день, вот, и даже, я думаю, то, что это родительская суббота, ну, я думаю, что люди, которые захотят к нам приехать, они как раз смогут, потому что с 11 часов до 17 часов будет проходить на улице Академика Варги, дом 15. Вот, это метро Юго-Западное и метро Теплый Стан. Это все, там масса транспорта, автобусов, маршруты, которые идут до нашей академии. Я думаю, что это будет здорово. Вот, это все несложно найти. Ну и потом есть, конечно, и в интернете доступно все, что касается нашей Академии акварели и изящных искусств. Это все можно подчерпнуть и уточнить какие-то детали.
Но там. не задерживайтесь в интернете. Приезжайте воочию, посмотрите.
Да, своими, лучше, конечно, видеть.
Руками осязайте. Мало того, и творчески поучаствуйте в этой работе, хотя бы чуть-чуть поймите, как это быть художником, какое наслаждение самому что-то сделать ручкой, кончиком пера, кисточкой или просто своими пальцами из пластилина вылепить.
Да, и потом это же все бесплатно. Вы понимаете, это очень, очень важно, потому что многие думают, ой, ну это, наверное, так, нас тут... завлекают, рассказывают тут сказки, а там все и стоит. Нет, это все бесплатно. Вот все, что мы сейчас, о чем мы говорили, вот о вот этом вот великолепном Дне открытых дверей и выставке, и проведение мастер-классов, там пробных уроков, участие во всем, это все бесплатно.
Итак, 2 марта мы ждем вас на родительскую субботу.
Да.
То есть помяните своих усопших И приезжайте со своими мамочками, папочками, бабушками, дедушками.
Да,
со своими родителями, дети постарше. Те, кто приведет с собой родителей, приводите. А старшее поколение пусть привлекает своих детей, своих внуков. И все получат удовольствие, как это было и в прошлые годы. Спасибо всем большое. Сергей Николаевич Андрияк, академик, ректор Академии акварели и изящных искусств. Сегодня у нас в студии так занимательно, так увлекающе говорил о всех видах искусства, которые доступны у него в Академии. Спасибо большое.
Спасибо.
В студии радиостанции «Радонеж» были Евгений Никифоров и народный художник России, основатель и руководитель школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». Она состоится с 7 по 13 марта в деловом центре «Амбер Плаза». Посетителей ждут лекции и показы фильмов, встречи со священниками, писателями, знакомства с новыми книгами. Ну и традиционно вы сможете приобрести икону, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед и другую продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты. Приглашаем вас посетить православную выставку «От покаяния к воскресению России». Место проведения Москва, деловой центр «Амбер Плаза», улица Краснопролетарская, 36, метро Новослободская, с 7 по 13 марта. Время работы с 11 до 20 часов, вход свободный. В Москве в храме Великомученицы Ирины до 3 марта будет пребывать чудотворная икона преподобного Гавриила Ургибадзе и Серафима Саровского. Из Грузии доставлен также ковчег со святынями старца. Ежедневно в 12 часов дня служится молебен преподобному Гавриилу. После молебна автор фильмов о преподобном Гаврииле Константин Церцвадзе проведет показы фильмов и лекции о святом. 1 и 2 марта в 15 часов для почитания будут открыты икона и ковчег со святынями старца Гавриила. Приходите помолиться перед чудотворной иконой и приложиться к уникальным святыням преподобного Гавриила Ургибадзе. Адрес: Москва, улица Энгельса, 38, проезд до станции метро Бауманская, телефон 8-499-261-75-40, повторяем, 8-499-261-75-40. Вниманию слушателей Санкт-Петербурга. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в субботу, 2 марта, в 13 часов состоится традиционный крестный ход православных трезвенников Санкт-Петербурга по территории Московского парка Победы до спортивно-концертного комплекса, где будет проходить православная выставка. В крестном ходе примут участие духовенство, члены трезвеннических общин Санкт-Петербурга и области, работники социальной сферы и молодежь, а также все желающие, кто готов своей молитвой поддержать эту добрую традицию, призывающую к трезвению и духовному бодрствованию. Приглашаем присоединиться к крестному ходу. Встреча в субботу, 2 марта, в 13 часов в Санкт-Петербурге, в Московском парке Победы у Храма Всех Святых в земле русской просиявших. Телефон координатора 8-921-895-1982. Повторяем. 8-921-895-1982.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию –